Давайте откроем 17 главу книги Иисуса Навина. В 17 главе мы с вами продолжаем читать о том, как Иисус разделяет землю на уделы. Вначале здесь говорится о том уделе, который достался половине колена Манассиина. Половине, потому что одна половина захотела жить на другой стороне Иордана и взяла себе землю там. Другая же половина получила территорию на западном берегу реки Иордан. Эта территория принадлежит Израилю и сейчас. В 12 стихе мы читаем о том, что они не смогли выгнать всех своих врагов. Здесь сказано так: «Сыны Манассиины не могли выгнать жителей городов сих, и Хананеи остались жить в земле сей. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда Хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их». Итак, сыны Израилевы не смогли одержать полную победу и войти в полное владение землей. Раньше мы уже говорили с вами о том, что выход сынов Израилевых из египетского рабства, блуждание по пустыне и их вхождение в землю обетованную, все это имеет духовный символизм. Египет символизирует рабство греха. Черное море символизирует для нас крещение и вступление в новые взаимоотношения с Богом, и что Бог пообещал нам победу над плотью. Вход в обетованную землю символизирует начало жизни по духу. И Бог очень хочет, чтобы мы испытали это на себе, в своей жизни. Он хочет, чтобы мы жили жизнью победы во всех областях нашей жизни, в которых раньше правил враг. Если же мы оставим врагу хоть какую-то территорию, то тогда в дальнейшем она будет постоянно мешать вам, будет создавать массу проблем в вашей духовной жизни, росте и развитии. Какие бы то ни было области, будь то характер или злость, или гордость, или что-то еще, от чего вам надо избавиться, Бог хочет вам дать абсолютную победу над всеми этими аспектами вашей плоти. Он дал нам для этого все необходимое, но мы очень часто, подобно сынам израильским, не изгоняем этого врага. Но на их примере мы видим то, что позже им от этого стало только хуже. Очень часто точно так же происходит и в нашей жизни. Если мы не одержали в чем-то полной победы, если в какой-то области нашей жизни мы еще не одержали полную победу во Христе, тогда в будущем именно в этой области сатана и пытается достать нас, и зачастую это заканчивается нашим поражением. И все это потому, что мы не приняли обещание, которое дал нам Бог, и не провозгласили полной победы, которую мы можем иметь, живя по духу. Частичная победа – это одна из самых печальных ошибок Иисуса Навина. Израильтяне не смогли выгнать всех жителей, которые населяли ту территорию. Они не смогли овладеть всей землей. Они не захватили всего того, что Бог дал, и поэтому позже это принесло им только вред. Так что давайте не будем следовать их примеру. Давайте жить по духу. Давайте жить в полной победе, которую одержал Христос. Я хочу быть полностью открытым перед Богом. Я хочу принять от Него все, что Он хочет мне дать. Я не хочу своими предположениями, знанием или прошлым опытом ставить для Него преграду. Я не хочу ставить никаких преград для Господа. Я хочу быть на все 100% открытым перед Ним, чтобы я смог принять все, что Он задумал для меня и моей жизни. Потому что я нуждаюсь в Его помощи. Я не хочу упустить того, что Бог приготовил для меня. Я хочу быть открытым и готовым для победы. Я хочу быть абсолютно открытым перед Богом, когда я прихожу к Нему, что бы это ни было. Все, что Ты хочешь мне дать, Господи, я хочу этого. Мне очень жаль тех людей, которые почему-то боятся открыться перед Богом. Они тем самым ограничивают Бога. Господь, я не хочу ограничивать Тебя. Многие ограничивают Бога, как будто он собирается дать им что-то, что не принесет им никакой пользы или не будет являться благословением в их жизни. Я не хочу отворачиваться от того, что Бог хочет сделать в моей жизни или через мою жизнь. Я хочу быть во всем открыт перед Богом. Вот почему я хочу одержать данную мне Богом победу. Я хочу овладеть всеми теми обещаниями, которые Бог мне дал. Я хочу получить всю землю. Для чего мне лишать себя той полноты, которую Бог хочет мне дать? Зачем мне останавливаться, когда Бог призывает меня к тому, чтобы я продолжал идти? Для чего мне позволять или терпеть какую-то сторону моей плоти, которая еще не предана Духу и не подчинена Духу? Зачем я буду мирно сосуществовать с какими-то слабостями своей плоти? Я хочу познать полную победу Иисуса Христа во всех областях своей жизни. Поэтому я хочу продолжать идти вперед и покорять эти территории до тех пор, пока я во Христе не покорю того, что мне было обещано. Бог установил границы, и я не хочу остаться без чего-то, что Бог приготовил для меня. Но сыны Израилевы, к сожалению, взяли не все. Они не стали захватывать всей земли, они оставили врага на своей территории. И когда они окрепли, вместо того, чтобы выгнать врагов совсем, они просто-напросто наложили на них дань, и сделали их своими рабами. Они не сделали того, что должны были сделать. 14 стих. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден? Потому что так благословил меня Господь». Дело в том, что колено Манассии и Ефрема были одними из самых многочисленных колен, и оба они произошли от Иосифа. Поэтому, когда здесь говорится «сыны Иосифа», то имеется в виду оба этих колена, Манассии и Ефрема. И поскольку у них было так много людей, они сказали: «Почему ты выделил нам только один жребий? Нас же так много! Нам нужно два жребия!» Это случилось, когда они еще только бросали жребии, чтобы поделить землю между собой. Они составили карту и поделили на ней территорию на части, а потом бросали жребий, чтобы определить, кому достанется какая часть. И вот потомки Иосифа сказали: «У нас так много людей, нам следовало бы дать два жребия». И Иисус пошел на это, и дали им еще один жребий. И стали они жить по соседству на западном берегу реки Иордан. Другая же часть Манассии уже ранее поселилась на восточном берегу. В 18 главе мы читаем о том, что они поставили скинию, собрание в Силоме. Скиния, как вы знаете, была местом поклонения Богу, и она была с ними, куда бы они ни шли, даже в пустыне. В скинии они приносили свои жертвы Богу, они не могли приносить ему жертвы, где придется. Они должны были приносить их только в скинии. И вот израильтяне вошли в землю и установили скинию в Силоме. Это было место, где проходили духовные собрания израильтян. Тогдашней столицей той земли, если вообще можно говорить о таком понятии, был, скорее всего, Сихем. Но духовный центр жизни Израиля находился в Силоме. Там была установлена скиния, там приносили жертвы, и все, что было связано с богослужением, происходило именно там, в Силоме. На этот момент семь колен еще не получили своего удела. Только лишь три колена получили землю. Тогда они избрали по три человека из каждого колена для того, чтобы они прошли по всей территории и описали ее и разделили на уделы, чтобы они, все осмотрев, определили границы каждого удела. Тогда границы проводились по городам, рекам и горам. Практически вся 18 глава посвящена описанию пределов, и также в ней рассказывается о том, как они снова потом бросали жребий. 11 стих. «Первый жребий вышел колену сынов Вениаминовых по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа. Их территория проходила там, где был Иерусалим, и ее северный предел начинался у Иордана и шел до Вифиля. В 19 главе мы читаем о том, что следующий жребий выпал колену Симеонову. Это колено стало жить в самой южной части Израиля. Ему досталась территория Кадес-Варни, довольно-таки пустынная территория, Вирсавия и многие другие города, вплоть до Хеврона. Вся эта южная часть досталась в удел Симеону. Если бы вы были из колена Симеонова, вы бы наверняка решили, что вам досталась самая ужасная территория, пустынная и абсолютно иссохшая земля. Но у них было одно преимущество. Там было очень здорово зимой, тепло и сухо. И сейчас, когда мы бываем в Израиле, если в Иерусалиме идет дождь и холодно, то мы обычно едем в Вирсавию, потому что там всегда тепло и очень хорошо зимой. А когда в Иерусалиме хорошая погода, то мы ходим на экскурсии по Иерусалиму, а если погода там портится, то мы знаем, что в такие дни мы всегда можем поехать в Вирсавию, и с погодой там не будет проблем. Там выпадает осадков всего сантиметра два в год. Земля там, в общем-то, довольно-таки бесплодна и малонаселенна. По крайней мере, такой она была раньше. Не так давно израильтяне проводили работы по освоению новых территорий для сельского хозяйства, и им удалось прорыть специальные каналы от Иордана в районе Галилеи. И таким образом они смогли провести воды Иордана на юг страны. И сейчас, благодаря этой новой системе орошения, эта территория превратилась в прекрасную сельскохозяйственную область. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их. Им досталась территория долины Магида и выше. Четвертый жребий вышел из Сахару. Им досталась территория к югу от Галилейского моря. Пятый жребий вышел колену сынов Ассировых по племенам их. Об этом мы читаем в 24 стихе. Они получили прекраснейшую прибрежную территорию от Хайфы до Сидона. Прекрасное средиземноморское побережье. В 32 стихе мы читаем, что шестой жребий вышел сынам Нефалима. Его колену досталась территория вокруг Галилейского моря. Честно говоря, я бы тоже не отказался там жить. Галилейское море — это одно из самых прекрасных мест. И я понимаю, почему Иисус большую часть своего служения провел именно около Галилейского моря. Это все равно, что нести служение где-нибудь на Гавайях. Это очень красивое место, и даже по сей день оно еще не так сильно тронуто цивилизацией. Представляете, как было бы здорово иметь там свой домик, лодку, красота, да и только. Вся эта территория досталась колену Нефалимову. Там хорошая земля, хорошее водоснабжение, просто сказочная земля. Кроме того, там отличная погода. Летом там тепло, а поскольку эта территория находится на уровне 200 метров ниже уровня моря, тепло там очень хорошо задерживается. Это также способствует плодородию почвы и развитию сельского хозяйства. Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жребий седьмой. К нему отошла самая северная территория вплоть до Ливана и до места впадения Иордана в Галилейское море, вплоть до горы Ермон. Город Дан находится всего в 5 километрах от Ермона. Он практически расположен у подножия этой горы. Это потрясающе красивый город. Здесь протекает эта удивительная река. Даже на Гавайях не увидишь ничего подобного тому, что можно увидеть здесь в районе Тель-Дана. Это название переводится как «руины города Дан». Итак, территория Верхнего Иордана досталось колену Данову. Далее в 49 стихе сказано, «Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину». по повелению Господню, дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем. Вот уделы, которые Елиазар священник, Иисус сын Навин и начальники поколений разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Силоме пред лицом Господним у входа скинии собрания и кончили разделение земли. Итак, они разделили землю между собой, и Иисусу Навину тоже дали город. Поскольку он был их вождем, ему дали город на горе Ефремовой, то есть в центральной части земли в Самарии. Это очень красивая местность. Там очень много фруктовых деревьев и очень плодородная почва. Эта территория находится в самом сердце этой земли, и она необычно хороша. И теперь, в 20 главе, помните, когда они еще только собирались войти в землю, Бог повелел им создать на ее территории города-убежища, в которых могли бы укрываться люди, нечаянно совершившие убийство. Не из злобы или ненависти против человека, но по случайности. И такие люди могли убегать в города-убежища и скрываться там от жаждущих мести родственников. Мы уже говорили с вами о кровавой мести. Эта традиция, кстати говоря, сохранилась до сих пор и в Новой Гвинее, и в некоторых других областях с примитивной культурой. Кровная месть. И никого там не волнует, был ли это несчастный случай или нет. Если кто-то убивал члена вашей семьи, вашим долгом было убить того, кто это сделал. А если по какой-то причине вы не могли поймать этого человека, тогда вы должны были убить другого члена его семьи. Поэтому в то время, когда человек убивал другого по чистой случайности, ненамеренно, для того, чтобы все было по справедливости, Бог повелел ему установить 6 так называемых городов-убежищ, где такой вот убийца по неволе мог бы спрятаться от мести. По 3 города на каждой стороне Иордана. Они располагались не более чем в половине дня пути друг от друга, если идти очень быстро. А человек, совершивший такое преступление, как правило, бежал в такой город. И вот в 20 главе перечисляются эти города-убежища. Первый из таких городов был установлен в Галилее, в верхней ее части, и назывался Кедес. Второй находился на юге территории и назывался Хеврон. А третьим городом был Сихем, который находился в самом центре. Итак, практически во всех районах были свои города-убежища. На юге Хеврон, в центре Сихем и на севере Кедес. 3 города-убежища, в которые мог убежать человек, который нечаянно, случайно убил кого-то, и там он мог находиться, по крайней мере, до тех пор, пока все обстоятельства убийства не были выяснены. В 21 главе мы читаем. Начальники поколений левитских пришли к Елиазару священнику и к Иисусу сыну Навину и к начальникам поколений сынов Израилевых. И говорили им, послушайте, мы знаем, что нам не полагается никакой земли, но нам было обещано, что мы получим города для жительства. Они должны были получить города вместе с предместьями для того, чтобы содержать там свое хозяйство. Конечно же, все города-убежища принадлежали левитам, но помимо этих городов им были отданы и другие города, и они перечислены в 21 главе. А в 43 стихе мы читаем следующее. «Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней». Дело в том, что Господь дал Израилю всю землю, но они не овладели всей землей. Господь дал им намного больше, чем то, что они взяли. Они еще не овладели всем тем, что Бог дал им. Интересно то, что Бог дает спасение каждому, кто примет и возьмет его. Но далеко не каждый человек берет его. Бог дал нам свои дары. Теперь все в наших руках, и только от нас зависит, возьмем мы их по вере или нет. Спасение — это дар. Оно дано каждому из нас, и нам остается только принять и взять его. Так же и дары Святого Духа. Бог дал их. Нам нужно только принять их по вере и взять их. Итак, Бог дал израильтянам всю землю, которую Он обещал. Но они сами были виноваты в том, что не взяли ее целиком. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Итак, это как бы маленькое свидетельство о том, насколько верен Бог. Ни одно из тех добрых слов, которые говорил Господь, не осталось неисполнившимся. Он выполнил все свои обещания, которые дал им. Бог держит свое слово, Бог всегда будет держать свое слово. Он никогда не нарушит своих обещаний, Бог исполнил все то доброе, что Он обещал. В 22 главе написано, после того, как вся земля была разделена. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассиина. Помните, это те колена, которые решили остаться на восточном берегу Иордана и поселиться там. Территория там была самая подходящая для скотоводства. Увидев ее, они сказали, мы выращиваем скот, и эта земля — то, что нам и надо. Мы бы хотели остаться здесь и получить свой удел в этой части земли. Тогда Моисей сказал им, «Хорошо, но только вы должны будете послать всех, кто может воевать вместе с нами, чтобы они помогли нам взять нашу землю. И только после этого вы можете вернуться обратно. А ваши жены, дети и семьи могут оставаться здесь. Но все, кто способен к тому, чтобы вести войну, должны пойти с нами и помогать нам. А когда мы возьмем землю, тогда вы сможете возвратиться и жить себе в мире». И они пообещали сделать это, и они сдержали свое обещание. И теперь, когда земля была в руках у израильтян, когда все колена получили свои уделы, Иисус вызвал к себе этих воинов из колена Рувимова, Гадова и из половины колена Манассиина, которые хотели остаться жить на другом берегу Иордана. И сказал им тогда Иисус, «Вы сдержали свое слово, вы сделали то, что пообещали, вы исполнили все, что повелел вам Моисей. Теперь вы можете возвращаться к своим семьям. Вы можете взять с собой то, что досталось вам в этой войне. Потому что когда они воевали за эту землю, им в качестве трофеев достались множество городов, причем городов далеко не из бедных. Там было и серебро, и золото, и медь, и скот, и овцы, и многое другое. И он сказал им, возьмите все это и поделитесь с вашими братьями, которые остались на другом берегу Иордана. Возвращайтесь домой. Так как вы выполнили свою часть, то я отпускаю вас домой». И теперь они могли вернуться и воссоединиться со своими семьями. И по дороге домой, когда они уже перешли Иордан, они построили себе огромный жертвенник, который можно было видеть за несколько километров. И услышали об этом сыны Израилевы, что они соорудили себе жертвенник. И тогда собралось все общество сынов Израилевых, чтобы идти против них войной за то, что они впали в идолослужение, и за то, что они осмелились приносить жертвы Богу в каком-то другом месте, а не в Скинии, которую сам Бог предназначил для этого. И вот собрались все начальники колен и отправились к сынам Рувимовым, Гадовым и к половине колена Манассиина и сказали им, «Что это вы сделали? Неужели вы забыли о том, что случилось с нашими отцами за то, что они стали служить идолам? Для чего вы соорудили этот огромный жертвенник?» Но они отвечали им, «Погодите-ка! Мы не собирались переносить никаких жертв на этом жертвеннике. Ни жертв за грех, ни всесожжение, ничего подобного. Мы построили его в знак напоминания о том, что мы являемся частью вас. Мы сделали его из опасения, чтобы в последующее время ваши сыны не сказали сынам нашим: «Вы с другого берега. Нет вам части в Господе». Это просто памятник, который символизирует то, что мы имеем часть с вами, что мы поклоняемся и служим живому и истинному Богу. Мы вовсе не собирались приносить на нем никаких жертв. Это просто для того, чтобы ваши сыны не могли потом сказать сынам нашим, что раз мы живем на другом берегу, то значит мы не принадлежим к вам. И их ответ удовлетворил начальников сынов Израилевых. И тогда они вернулись к себе и сказали всему народу: «Не бойтесь». Они не впали в идолослужение, они не отступили от Бога, это просто памятник. Они построили его для того, чтобы будущее поколение помнило, что они часть нашего народа. И общество одобрило такой ответ и не имело больше ничего против этого памятника, который эти колена построили на другой стороне Иордана. Об этом нам рассказывает 22 глава. Глава 23. Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиля от всех врагов его, с тех пор, как они взяли эту землю и расселились по обеим сторонам Иордана, прошло около 17 лет. Иисус состарился, вошел в преклонные лета. Он стал совсем слабым и немощным. Именно это означают эти слова «вошел в преклонные лета». Помните, Моисей, он до самой своей смерти был здоровым и крепким. Ему даже не нужны были очки. У него ни капельки не убавилось силы. Он был здоров, как всегда, до самого дня своей смерти. Халев тоже был довольно-таки силен и здоров. В возрасте 85 лет, помните, он сказал Иисусу: «Моисей пообещал мне вот эту землю. Разреши мне пойти и взять ее. Я настолько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Я готов пойти и разбить всех, кто населяет эту территорию». Несмотря на свой возраст, он сохранил достаточно хорошую физическую форму. Иисус же вошел в преклонные года. Он очень ослаб, потерял форму. Ему, скорее всего, было уже трудно передвигаться. Он, наверное, стал плохо слышать и видеть. Иными словами, годы взяли свое. Все это я говорю к тому, чтобы сказать, что иногда по непонятным нам причинам Бог позволяет некоторым людям даже в старости оставаться крепкими и здоровыми, как никогда. Другие же стареют очень быстро, и время накладывает на них свой отпечаток. Значит ли это, что Иисус Навин нашел меньше благоволения в глазах Бога, чем Моисей или Халев? Значит ли это, что у Иисуса Навина не было достаточно веры, и по причине своего маловерия он состарился и вошел в преклонные лета? Вовсе нет. Просто некоторые люди всю жизнь остаются крепкими и здоровыми, а некоторые постепенно увядают с возрастом. Это состояние не зависит ни от нашей веры, ни от наших взаимоотношений с Богом, ни от того, насколько сильно нас любит Бог. Я не знаю ни одного человека в Ветхом Завете, у которого было бы больше веры и через служение которого Бог сделал бы больше чудес, чем через пророка Елисея. Однако в Писании сказано, что он заболел болезнью и умер. Этот великий муж веры, духовный гигант, заболел болезнью и умер. Позволяет ли Бог своим детям болеть? Да, он позволяет. Позволяет ли Бог своим детям стареть? Ну, конечно же. И некоторые из них, состарившись, совсем дряхлеют. Почему тогда некоторые стареют, но остаются в силе, а некоторые теряют ее с возрастом? Я не знаю. Но я думаю, что мы не имеем права делать из этого таких выводов, что будто бы, если у вас есть достаточно веры, то тогда вы останетесь и в старости сильными и крепкими. А если вы начинаете терять былую физическую силу и прямоту осанки, то это значит, что вы духовно ослабели. Нет, я лично не знаю всех путей Божьих. Я не всегда знаю, почему Он делает то или иное, но я знаю, что Бог очень часто позволяет своим детям испытывать страдания и проходить через трудности. В книге «Деяния святых апостолов» в Новом Завете мы читаем о том, что Ирод поднял руки на некоторых, принадлежащих к церкви, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. И когда он увидел, что этим он угодил иудеям, то он взял и Петра и посадил его в темницу, намереваясь на следующий день осудить его и казнить. Узнав об этом, церковь начала молиться о нем. И ночью ангел Господень явился Петру и сказал ему: «Обуйся, Петр». И он послушался его. Тогда ангел сказал ему: «А теперь следуй за мной». И Петр пошел вслед за ангелом, и ворота просто сами начали открываться перед ними. И когда они вышли из темницы, ангел исчез, и только тогда Петр сообразил, что это не был сон. Он думал, что это видение, сон, но, о нет, это, наверное, совсем не сон. Все произошло наяву, я свободен. И тогда он отправился туда, где собралась для молитвы вся церковь. И когда он постучался к двери, подошла молодая служанка по имени Рода и сказала: «Кто там?» «Это я, Петр. Впусти меня». «Петр?» И она, переполненная радостью, вбежала в дом и объявила всем, что Бог помог Петру, что он вытащил его оттуда и что Петр стоит у ворот. И знаете, что они тогда сказали в ответ? «Ты, наверное, не в своем уме. Тебе это, наверное, приснилось». Но Петр продолжал стучать. И тогда они все пошли к воротам и, открыв их, действительно увидели Петра. Так что нельзя сказать, что именно вера церкви вызволила Петра из темницы. Тогда возникает вопрос, значит ли это, что Господь любил Петра больше, чем Иакова? Потому что Ирод поднял свою руку и обезглавил Иакова. Или же Бог не был достаточно всемогущим или любящим Богом, чтобы спасти от смерти Иакова? Я уверен, что он мог это сделать. А почему же тогда он не сделал этого? Не знаю. Я не знаю ум Господень. Однако Петра он спас. Почему? Потому что у Бога еще были определенные планы для него. Позже Петра распяли кверх ногами. Почему Господь не спас его тогда? Неужели с возрастом Петр утерял свою веру? Нет, но просто наступило его время. Однажды для каждого из нас наступит такое время, и нам неизвестно, каким образом Бог решит забрать нас отсюда. Однако смерть — это не проигрыш для чада Божьего. У нас сложилось неправильное представление о смерти. Бог любит нас. Бог дал нам удивительные обетования, что Он всегда поддержит нас, что Он всегда будет с нами, что Он даст нам силы, что Он будет исцелять нас. Но для каждого из нас когда-то наступит то время, когда все, что Бог запланировал для нас на этой земле, завершится. Зачем же Ему оставлять нас здесь, на земле, чтобы мы просто здесь догнивали? Он лучше заберет нас туда, где нас ожидает долгожданная награда на небеса. Это не потеря и не проигрыш, это победа, когда Господь каким бы то ни было способом забирает нас домой. Некоторые люди умирают очень неожиданно, находясь, казалось бы, в совершенно хорошей форме, отличном здоровье, и вдруг сердечный приступ или какой-нибудь несчастный случай, и их нет. Нам также трудно понять, почему некоторых Бог забирает в младенческом возрасте, некоторых, когда они молоды, а некоторых только в старости. Мой отец вместе с братом погибли в авиакатастрофе. Отец мой тогда был уже на пенсии, и мы думали, что он еще лет 10 проживет или около того. У него было отличное здоровье, и он даже и не думал сидеть дома в кресле у телевизора. Мой брат владел магазином, в котором продавали мотоциклы, и отец очень любил кататься на мотоцикле. Он был очень спортивным человеком, хотя мы и знали, что жить ему осталось еще лет 5 или 10. Но моему брату тогда было всего 24 года. Он был в самом расцвете сил, и он был отличным спортсменом. И я, в принципе, мог понять, почему Бог решил забрать отца. Он был действительно уже пожилой, но мой брат, ему же всего было лишь 24 года. Почему Бог забрал жизнь у такого молодого и пышущего здоровьем человека? Все люди тогда говорили, у него вся жизнь была впереди. Конечно, в каком-то смысле это так. Но нам не понять Божьих путей. Он сам сказал, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И это бессмысленно пытаться найти ответ на многие «почему». Почему Бог сделал то-то или то-то? И если ко мне подходит какой-нибудь человек и начинает задавать мне вопросы, типа «почему Бог?», то я сразу же отвечаю «не знаю». У меня нет ответа на такой вопрос, как «почему?». И я даже не позволяю себе впадать в такое заблуждение и пытаться понять, почему Бог делает то или иное. Очень многие люди буквально съедают себя вопросом «почему Бог?». Этот вопрос не дает им покоя. Они мучаются этим вопросом вместо того, чтобы просто принять это «почему?». Потому что Бог знает, что для нас лучше. Нам нужно просто довериться Его мудрости. На прошлой неделе мы похоронили двух человек. Одному из них было 55, и он был еще достаточно здоров и крепок. У него случился сердечный приступ, когда он катался на лыжах. Какая хорошая смерть! А другим был младенец, которому было всего лишь 19 часов. Почему он должен был умереть? Мы не знаем и никогда не узнаем. И было бы глупо с нашей стороны пытаться это понять. Поэтому, несмотря на то, что Бог очень любил Иисуса Навина, несмотря на то, что он был верным рабом Божьим, однако же, когда он состарился, он ослаб и был уже не таким крепким, как раньше. Однако годы взяли свое, хотя Бог и любил его, он служил Богу с верностью. Так что наша любовь к Богу, служение Ему, вера и доверие Ему не могут являться гарантией того, что у нас не будет каких-то физических проблем. Я знаю несколько удивительных, прекраснейших и вернейших Богу христиан, у которых есть большие проблемы со здоровьем. И это вовсе не означает, что у них недостаточно веры или что они недостаточно преданы в своей жизни Богу. Наоборот, это может даже означать то, что их преданность Богу просто необычно сильна. Вы, может быть, даже не смогли бы выдержать того, что выпало на их долю. Может быть, наоборот, Бог знает, что ваша вера очень слаба, и поэтому Он не возлагает на вас ничего подобного. Вы, может быть, начали бы проклинать Бога, окажись в подобной ситуации, но Он знает, что у тех людей есть все необходимые качества и глубокая преданность, так что они могут выдержать все это. Не будьте настолько глупы, чтобы думать, что тот человек является не очень хорошим и духовным чадом Божьим, просто потому, что он болеет какой-то хронической болезнью. И что, если бы он сделал то-то или то-то? Или если бы он только положительно все исповедовал, тогда он избавился бы от своей болезни? Это чушь! Сколько удивительных, преданных и святых детей Божьих претерпело ужаснейшие гонения, страдания и трудности! И Бог знал, что у них была внутренняя сила и крепость для того, чтобы перенести их. Я благодарен Господу за то, что Он дал мне отличное здоровье. Я всегда благодарю Бога за это. Может быть, я как раз один из тех духовных слабачков. И Бог знает об этом, и поэтому не дает мне серьезно заболеть. Потому что, может, тогда я бы начал роптать и жаловаться на свою жизнь. Возможно, поэтому Он дает мне хорошее здоровье, чтобы Ему не пришлось потом постоянно выслушивать мои стоны и недовольства. Я не знаю, почему Бог дает мне хорошее здоровье, но я благодарен Ему за это. Я молюсь о том, чтобы мне благодарить Его даже и тогда, когда у меня будут проблемы со здоровьем. Но между духовным и физическим здоровьем ни в коем случае нельзя ставить знак равенства. Вы можете возразить: «Да, но в Писании сказано, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Вы, наверное, не знали, что я знаком с этим стихом. Да, я знаю, что такое в Писании написано, но это личное пожелание Иоанна Гаю. Это все равно, что если бы я написал письмо своему другу и пожелал бы ему крепкого здоровья и преуспевания. «Преуспевай во всем, как преуспевает душа твоя». Но это ни в коем случае не является волей Божьей для жизни каждого человека. Это личное пожелание Иоанна конкретному человеку. Но тогда, скажете вы, должны ли мы молиться за больных? Без всякого сомнения. Ибо в Писании сказано, чтобы мы молились за больных. Должны ли мы надеяться, что они получат исцеление? Да, потому что молитвой веры исцеляет больного, и Господь поднимает его. Но с другой стороны, не думайте, что вам удастся избежать процессов старения. Не думайте, что вам удастся избежать смерти, за исключением, конечно же, того случая, если Господь восхитит свою церковь прежде, что вполне возможно произойдет уже скоро. Так что нельзя думать, что у нас есть какой-то божественный иммунитет, сверхъестественная страховка против проблем, несчастий, физической боли, от несчастных случаев или от чего бы то ни было. Да, Бог помогает нам. Бог благ нам. Но нам никогда в точности не удастся понять, почему Бог делает то или иное. Почему Он поступает так или иначе. Я много лет пытался найти ответ на миллионы почему, которые возникали у меня. Я вырос в верующей семье. Моя мама была очень красивой и благочестивой женщиной. И отец был тоже очень предан Господу. Он был потрясающим свидетелем Иисуса Христа. Он никогда не упускал возможность засвидетельствовать людям о Христе. Я рос в атмосфере постоянного доверия Господу. И от самого рождения я не могу припомнить времени, когда я не верил или не доверял Богу и не любил Его. Помню, когда я был совсем еще маленьким мальчиком, то я часто ездил на велосипеде, прославляя Господа и молясь Ему по дороге. И вот когда ты молишься, то обычно по привычке закрываешь глаза. И вот однажды я закрыл глаза и врезался в машину. И тогда я начал задаваться вопросами. Почему? Почему ты допустил, что я врезался в машину? Я же ведь молился. Господь, почему ты не уберег меня? Ведь твои ангелы должны были охранять меня. Почему, Господь? И тогда я понял, что Бог, как говорит сейчас моя внучка, дал нам мозги для того, чтобы они думали. Так что не стоит впадать в разные глупости или крайности и пытаться как-то своим умом объяснить все эти почему. Итак, Иисус состарился и вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я состарился, вошел в преклонные лета». Иисус, это же негативное исповедание, как ты можешь? Никогда так не говори, это же очень плохое исповедание. Да нет же, он просто честен с самим собой. Зачем мне врать? Если я плохо себя чувствую, почему я не могу сказать, что я плохо себя чувствую? Зачем мне говорить неправду? О, я чувствую себя замечательно, а у меня самого на душе кошки скребут. Нет, мне совсем не больно, когда внутри все просто изнывает от боли. Иисус просто сказал чистую правду. Послушайте, я состарился, я уже совсем одряхлел. Я думаю, что это и так было достаточно очевидно. Он, скорее всего, ходил с тросточкой, прищуривался, когда надо было что-нибудь разглядеть. И вот он просто говорит им все как есть. Он напоминает им о благости Божьей. «Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми сими народами. Ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас». Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленом вашим. Все народы, которые я истребил от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими и не служите им и не поклоняйтесь им. Но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня». Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Итак, Иисус Навин дает им последнее наставление. Он говорит им, что они должны отделиться от всех этих народов, не вступать с ними в родство и ни в какие другие связи. Это, конечно же, совсем не значит, что Бог установил расовую сегрегацию и что Он против смешания народов, которое происходит в наши дни. Здесь говорится совсем о другом. Бог хотел сохранить чистоту израильского народа для того, чтобы именно из него вышел Его Сын. Это вовсе не значит, что сейчас на земле живут какие-то высшие и какие-то низшие расы. Это не так. Во Христе мы все одно. Евреи мы или язычники, рабы или свободные. Христос есть все во всем. И далее Иисус говорит. «Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашу, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господен, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Итак, прилепитесь к Господу, любите Господа, служите Господу. В 24 главе Иисус продолжает свое последнее обращение к сынам Израилевым. Представьте себе этого состарившегося человека. Он всегда был верен Господу. Он сделал все, что смог. Но годы согнули его. Он слаб и немощен. И вот Иисус собрал все колена Израилевы в Сихеме, который находился в самом центре их земли. И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем. И призвал старейшин Израиля, и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу, «Так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Ханаанской». И размножил семя его, и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков же и сыны его перешли в Египет. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили Господу, и Он положил тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне. И привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами. Восстал Валаак, сын Сипфоров, царь Моавитский, и пошел войною на Израиля, и послал, и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его». Обратите внимание, что Иисус говорит все это от первого лица. Иисус пророчествует все это старейшинам Израилевым. Бог говорит все это, обращаясь через Иисуса к народу. То, что Иисус говорит здесь от первого лица, это говорит о том, что это слова Божьи. «Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей аморейских, не мечом твоим и не луком твоим сделано это, и дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масленичных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин встал пред всем народом и напомнил им обо всех тех чудесах, которые произвел Господь, и потом Он призвал их к тому, чтобы они сделали выбор. Кому они будут служить? Каждый человек кому-то служит. У каждого человека есть какая-то страсть или жизненный принцип, какая-то философия, которой он руководствуется в жизни, которая стала его Богом. Иисус Навин напоминает израильтянам, что давным-давно, еще до потопа, люди поклонялись разным богам. У амореев, в земле которых они сейчас находились, были свои боги. Можно найти массу богов, которым человек может поклоняться. Это могут быть даже жизненные принципы, которые определяют вашу жизнь. Человек может жить абсолютно по плоти, и его плоть может стать его богом. Другой человек может быть полностью поглощен желанием обогатиться, и его богом становится богатство. Вам нужно определиться и выбрать, какому богу вы будете служить, истинному и живому богу или богам, которым издревле служили и поклонялись люди, которые жили еще до потопа. Даже Фара, отец Авраама, и тот поклонялся другим богам. Амореи тоже поклонялись другим богам. Так решите же теперь, кому вы будете служить. И затем он с уверенностью говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Даже несмотря на то, что он был уже стар в преклонных летах, он все равно еще оставался хозяином в своем доме. Это так здорово, когда муж или отец выступает от лица своего дома и говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Мы тоже будем служить Господу». Но Иисус ответил им: «Вы не можете служить Господу». На что они сказали: «Мы будем служить Ему». Но Он опять сказал им: «Вы не можете делать этого, потому что Он Бог-ревнитель. Он не потерпит того, если вы оставите его и будете служить другим богам. Ибо тогда Он совершит над вами свой суд, если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в земле сей, посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали: «Свидетели». Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень, и положил его там под дубом, который подле святилища Господня. И сказал Иисус всему народу: «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». И отпустил Иисус народ каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господен, будучи 110 лет. И похоронили его в пределе его удела в Фомна в Сараи, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. Интересно то, что если посмотреть на историю, то все, что Бог когда-либо делал среди народа, запоминалось только этим поколением. И те, которые являлись свидетелями дел Божьих, оставались верны и преданы Богу. Но крайне редко эта память о делах Божьих переходила к последующему поколению. Посмотрите на историю церкви. Сколько на ее веку было духовных возрождений, и сколько в результате этого появилось новых конфессий. Но, к сожалению, очень редко дело Божье продолжается в последующем поколении. Те, которые сами видели то, что сделал Господь, они всегда помнят об этом. Но с приходом нового поколения появляются всеразличные изменения. Появляется тяга к организации, к структуре, и люди начинают отвергать или игнорировать то, что сделал Господь. Редко бывает так, что Господь начал что-то при жизни одного поколения и продолжал при жизни последующего. В самом конце книги Иисуса Навина есть очень интересное замечание. И почему об этом говорится здесь, в самом конце этой книги, я понятия не имею. Но здесь сказано следующее: «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилева из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым». Да, сыны Иосифа получили в удел именно эту территорию около Сихема. Но почему о захоронении костей Иосифа говорится именно сейчас, я, честно говоря, не знаю. Мы с вами читали, что когда сыны Израилевы выходили из земли египетской, они вынесли с собой кости Иосифа. Но почему-то об их захоронении говорится только сейчас, в конце книги Иисуса Навина. После сего умер и Елиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой. Итак, старый воин умирает, на смену ему встает новый. Когда мы будем читать следующую книгу, книгу Судей, мы с вами увидим то, что пройдет немного времени, как израильтяне начнут отходить от Бога. Они очень скоро отступят от Бога. Мне кажется, что физическое, материальное благосостояние – это одно из самых серьезных испытаний, которое на самом деле очень трудно вынести. У моего отца на рабочем столе лежал листок бумаги со словами: «Господь, не давай мне богатства больше, чем может вынести моя любовь к Тебе». Мой отец знал, что это было слабым местом в его жизни. Он прекрасно понимал, что деньги могут сделать с ним и с его семьей. Поэтому он постоянно молился о том, чтобы Господь не давал ему столько, чтобы он смог забыть о любви к Господу. Мне кажется, что это очень мудрая молитва. Потому что существует масса людей, любовь и преданность которых Богу постепенно охладела после того, как они были обильно благословлены Богом. Это просто оказалось сверх их сил, и ими начинала обладать любовь к миру и к тому, что в мире. В 22 главе книги Иисуса Навина записано наставление, которое Иисус дал коленам Рувима, Гада и половине колена Манассии. В 5 стихе 22 главы он говорит: «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любите Господа, Бога вашего, ходите всеми путями Его, храните заповеди Его, прилепляйтесь к Нему и служите Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею». По-моему, это просто потрясающее назидание. Любите Господа, Бога вашего, ходите путями Его, храните заповеди Его, прилепляйтесь к Нему. Прилепляйтесь к Нему и служите Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею. Да благословит вас в этом Господь.